Да, давай мы, соответственно, ряд предыдущих раз с некоторыми перерывами, да, все время укатывались некоторым образом обратно в вопросы, связанные со страданием, со страданием беспричинным, страданием праведника, страданием бессмысленным и так далее, и так далее. Да, и опять же, я в прошлый раз уже говорил, что мы тут находимся в некоторой такой ловушке, которая нам идет на пользу. Да, потому что на самом деле мы не читаем весь текст Талмуда подряд. Да? А эти агадот, чем дальше, тем больше, перебиваются вполне, опять же, нормальным галахическим текстом, который мы один раз уже видели. И, насколько я понимаю, мы с тобой решили, что больше видеть не хотим. Да, и Яков ибн Хабиб был того же мнения, да, что мы его видеть не хотим, поскольку мы обсуждаем агаду, да, и спокойно его вырезал. И получается некоторая новая структура, да, когда мы смотрим на то, как только одни агадот, выбранные Яковом ибн Хабибом, да, складываются в некоторую историю, которая в каком-то смысле, да, до того, как ибн Хабиб их нарезал, да, такой структуры не было. Это некоторая новая структура, но при этом, когда мы ее читаем, мы обнаруживаем, что она, да, действительно есть, да, поскольку по порядку он не менял или почти не менял. И да, одна из тем, которая проходит красной нитью через эту структуру, это, да, конечно, проблема, которая в европейской культуре называется теодицеей, да, то есть в каком-то смысле проблема ответа на вопрос, почему же все на свете так неправильно устроено. Да, и в прошлый раз нас вроде как уводили в темы, связанные с Йом-Кипуром, с днем, когда у человека есть возможность вроде как на глобальном уровне изменить то, как все происходит. Да, и понятно, что этот ответ, он тоже оказывается неокончательным, потому что, может быть, возможность у него есть, или там, например, была возможность у первосвященника, когда был храм, да, но она почему-то все равно не меняется. И момент, на котором мы закончили в прошлый раз, да, это тема всякого рода небесных восхождений, да, путешествий мистика в небесные пределы и того, что с ними происходит. И она-то, собственно, у нас сегодня и развернется в полный рост. Да, и как я, собственно, уже намекал Ивановнасе, это действительно для меня, например, такое открытие, я об этом никогда не задумывался до вот там двух недель назад. Да, что действительно очень древняя традиция, настолько древняя, что она, собственно, общая и для евреев, и для христиан, утверждает, что автором книги Иова является Моше. Да, что в принципе, вообще-то, наследие Моше традиционно сводится, да, к пяти книгам Торы. И так, в общем, как бы довольно большой корпус текстов, да, не очень хорошо вычитанный, то есть, казалось бы, куда еще успеть написать чего-то еще. Да, ну, есть еще как минимум один, а в еврейской традиции 10 псалмов, которые написал Моше, окей. Да, и кроме того, книгу Иова. Да, почему книгу Иова? Да, на это отвечают обычно какими-то такими привязками, связанными с тем, что земля Уц, где жил Иов, она упоминается и в рассказах о Моше. Да, такая некоторая формальная привязка. А если так задуматься, то действительно Моше и Иов – это два единственные примеры такого очень напряженного, предельно откровенного, да, такого уже почти невозможного разговора между человеком и Богом. Да, и тогда получается действительно, что Моше Рабейну свою историю того, как он выводил этот народ из Египта, дошел до горы Синай, там случились все эти неприятности с Золотым Тельцом, да, и он ходил к Богу разбираться и уговаривать его таки не уничтожать еврейский народ и так далее, да, и там действительно очень такая драматичная происходит сцена, да, что вот свой опыт общения с Богом, после которого он спустился, и у него лицо сияло, о чем мы сейчас будем много говорить, да, его-то он изложил вот в этой вот истории про Иова, да, про человека, у которого все шло настолько из рук вон плохо, что он в итоге докричался до Бога, и тот к нему пришел и сказал: «Давай с тобой поговорим как пацаны». и, соответственно, что эти две истории, да, можно накладывать друг на друга, да, и что тогда действительно поход Моше Рабейну на вершину горы Синай имеет какое-то отношение к тем вопросам, которые задавал Иов, да, и что до какой-то степени понятно, что Моше воспользовался оказией для того, чтобы быть единственным человеком, которому удалось эти вопросы действительно задать, поскольку Иов, безусловно, литературный герой, да, раз про него Моше написал, да, а Моше непонятно, литературный герой или не литературный. Попробуем тогда, наверное, вот почитать то, что озаглавлено у нас переводчиком: «Праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо». Кто у нас читает сегодня?
Проход Сино. «И сказал Раби Йоханан от имени Раби Йоси, о трех вещах попросил Моше святого, благословен он, и были они дарованы ему. Попросил, чтобы обитала Шхина на Израиле, и было даровано ему, ведь сказано: ибо почему же узнать, что обрели благоволение в глазах твоих я и народ твой? Ведь только если пойдешь с нами. Попросил, чтобы не обитала Шхина на идолопоклонниках, и было даровано ему, ведь сказано: и отличены будем я и народ твой от всякого народа на земле. Попросил, чтобы открыл ему святой благословен он пути его, и было даровано ему, ведь сказано: дай мне познать пути твои».
Да, как бы пока вроде как все понятно. Да, с одной стороны, мы отбираем некоторые сравнительно случайные стихи, которые можно понять как некоторую просьбу, которую Моше Рабейну туда обращает. Да, первая просьба понятна, да, чтобы Бог пребывал с израильтянами, и действительно это как бы было у них предметом спора и как бы предметом просьбы Моше не только в этом месте, а вообще это некоторые, да, действительно задача, которую Моше удалось реализовать. Да, вторая такая более вредненькая, да, чтобы, помимо прочего, Бог еще не был со всеми остальными. Да, уже некоторая просьба об именно исключительности. Да, и, наконец, третья просьба, да, про пути, про эти самые пути, про которые русская поговорка говорит, что они неисповедимы. Да, то есть объясни, как же оно у тебя все устроено. Да, почему все происходит так, как происходит, объясни мне свою логику. И даже эта просьба, по утверждению Раби Йоханана, да, она была удовлетворена. Сейчас посмотрим, каким образом. Прошу.
Владыка мира, почему есть праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо? Почему есть злодей, которому хорошо, и злодей, которому плохо? Ответил ему Бог: Моше, праведник, которому хорошо, это праведник, сын праведного. Праведник, которому плохо, праведник, сын злодея. Злодей, которому хорошо, злодей, сын праведного. Злодей, которому плохо, злодей, сын злодея. Возражает на это Гемара. Сказал Господин: праведник, которому хорошо, это праведник, сын праведного. Праведник, которому плохо, праведник, сын злодея. Так ли это? Ведь в одном месте написано: карающий за вину отцов детей до третьего и четвертого рода. Но в другом месте написано: а сыновья не будут умерщвляемы за вину отцов. И противоречат эти места в Писании одно другому. Но так мы снимаем это противоречие. Один из этих стихов говорит о ситуации, когда продолжают сыновья вести себя так же, как их отцы. Тогда с них взыскуется за вину отцов. А другой говорит о ситуации, когда не ведут себя так же, как их отцы.
Ну, стоп, наверное, на секундочку. Да, и действительно, Моше приходит и задает вопрос в той формулировке, в которой, собственно, дальше и будет звучать во всей еврейской традиции, да, что почему, что вот бывает четыре типа праведников и злодеев. Да, бывает цадик ветовло, праведник, и у него хорошо, да, у него благо, да, цадик верало, праведник, и у него фигово, да, рашаве товло, да, и рашаве верало. Да, и по простому смыслу это, да, праведник, которому хорошо, да, праведник, которому плохо, злодей, которому плохо, и злодей, которому хорошо. Да, и понятно, что вопрос, нам объясняют, что такое вопрос, дай мне познать твои пути, да, это вопрос, почему бывают вещи, которые логически необъяснимы, да, почему бывают такие праведники, которым при этом плохо, да, почему бывают такие грешники, которым хорошо. И на самом деле на этот вопрос будет много-много-много разных ответов уже у талмудической традиции, а дальше их еще много раз будут переворачивать. Сейчас, может, до этого дойдем. Да, пока в данном случае вот в Барайте, да, этого самого Раби Йоханана, да, дается очень простая отмазка. А вот, дескать, что... вся причина того, что бывают праведники, у которых проблемы, да, это некоторая семейная вина. Да, вот он уже сам ведет себя замечательно, да, а вот его дедушка швырялся чернильницами в окно, да, и поэтому этому праведнику теперь на голову все время падают чернильницы. Понятно, опять же, что объяснение не очень удовлетворительное. Да, и немедленно наша гемара берет и пытается как-то с ним разобраться. И говорит, что вообще-то у нас есть по этому поводу уже в Торе. Да, мы помним, что как бы стих Торы против стиха Торы не может опровергнуть это равной силы карты. Да, у нас есть стих, который говорит, что да, действительно, вина отцов, она распространяется на детей, причем на несколько поколений вперед. Да, а с другой стороны, есть стих, который говорит, что наоборот, что больше так не будет. Да, и в принципе, нормальное раввинистическое разъяснение этого противоречия, оно в том, что это диахрония, что до получения Торы на горе Синай всякая вина, она передавалась по наследству, и, да, а с момента получения Торы на горе Синай каждый становится самостоятельным субъектом, каждый отвечает только за свои дела, и никакие чужие чернильницы ему на голову уже не падают, только собственные. Да, тут Гемара предлагает не диахроническое разъяснение.
А вот это кто предложил, то, что ты сейчас сказал?
Ну, это тоже Гемара, это трактат Шаббат, насколько я помню. Можно пойти поискать. Это такой скорее мейнстрим раввинистического иудаизма. Да, да, здесь нам предлагают разобраться между двумя стихами чисто логически. Да, что в каком случае сыновья злодеев не будут погибать за вину своих отцов, в том случае, когда они исправились. Да, а если они делают то же самое, что их отцы, то поскольку у них был и собственный шанс исправиться, и еще фамильная вина, да, то им, соответственно, и проблем будет в два раза больше. И, дескать, это справедливо, да, добрый вечер, да, а это прошлая книжечка, она вам уже не поможет. Вот. Да, и это некоторая попытка как раз провести логическое объяснение, почему все так плохо. Да, логическое объяснение действительно очень древнее, да, то есть это, да, уровень теологического рассуждения вот такой еще глубоко библейской эпохи, которая же в эпоху второго храма стал challenged, да, который стал вызывать некоторые большие сомнения, но это, да, хорошая логическая попытка. Да, все происходит так плохо, с данным конкретным человеком, потому что какие-то пакости наделали его предки. Да, но тем не менее, да, этим все не ограничивается, да, у него есть шанс вырваться из этого детерминизма. Да, он сам может исправить то, что наделали его предки, да, и тогда это вот семейное проклятие над ним больше не висит. Все логично, все хорошо. Но что мы потеряли? Какого логического звена не хватает? Да, мы объяснили, откуда берем, да, почему бывает, что семейное проклятие работает, а бывает, что семейное проклятие не работает. Все зависит от самого человека. Угу.
А почему, если семейное проклятие уже не работает, то откуда берутся праведники, которым плохо?
Угу. Совершенно справедливо. Да, здесь мы зависли. Да, и немедленно, соответственно, приходит второй голос. На самом деле, да, всегда, когда минимальное количество голосов в талмудическом тексте, да, это два. Да, и вот привели нам объяснение, немедленно приходит противник, да, и говорит, погодите. политика. Ваше объяснение, оно нам ничего не объясняет. Да, может, и приходится, собственно, да, внутри нашей годы Богу приходится признать, что в каком-то смысле, что он дал какой-то нерабочий вопрос на ответ, который ему задали. Да, и отвечает заново. Почитайте, пожалуйста, дальше, что происходит.
Но если так, то праведник, сын злодея, не может служить объяснением страданий, испытываемых праведником. Ведь он не следует злыми путями своего отца. И потому Гемара предлагает другое объяснение. Но так сказал ему Бог в ответ на вопрос о страдании праведных и благоденствии злодеев. Праведник, которому хорошо, это совершенный праведник. Праведник, которому плохо, несовершенный праведник. Злодей, которому хорошо, это несовершенный злодей. Злодей, которому плохо, совершенно злодей. И противоречит обсуждаемое высказывание
раввина. Ну, можно действительно, да, пока на секунду остановиться, да, и убедиться, что мы совсем нормально разобрались. Да, значит, первая версия про то, что Бог ответил, версия рабби Йоханана, нас не устроила, нам пришлось пойти дальше, да, и, видимо, задать вопрос второй раз, и сказать, нет, так погоди, а так все-таки, почему бывает праведник, которому хорошо, почему бывает праведник, которому плохо, и почему бывает злодей, которому хорошо, да, нет, мы не поняли, давайте-ка еще раз. Да, приходит новый ответ, что вот бывает полный злодей, абсолютный злодей, Раша Гамур, да, бывает абсолютный праведник, Цадик Гамур. Да, вот как нам предлагают привести это словом «совершенный». Да, и сразу видно, что это такое не то совершенство, к которому мы привыкли в русском языке, да, потому что бывает и совершенный злодей. Да, поэтому это именно такой конченый праведник и конченый злодей. Вот. Да, а праведник, которому плохо, ну, значит, вот он еще немножко над собой не доработал. Да, и наоборот, собственно, злодей, у которого еще не все плохо, да, значит, он еще вот не совсем конченый злодей. Да, даже как-то, в общем, должно быть, видимо, с этого немножко обидно.
Есть примеры совершенного праведника или совершенного грешника?
Да. Как раз в трактате Шаббат они приводятся.
Так там же он тоже согрешил.
Кто?
Мышать. Бог ему конкретно сказал, что он согрешил, и все, и не зайдет в землю небесную.
Ну, например, вот, совершенным праведником трактат Шаббат называет Рабби Ханину бен Досу.
Доса. Это разные люди?
А?
Дося и Доса – это разные?
А кто такая Дося?
Дося – это тот, который шутит, он часто шутит в Талмуде. Ну, такие там шутки вокруг Доси этого. У него жена была такая веселая. Это другой.
Ну, в общем, другой. Про отца Ханина бен Доса мы ничего толком не знаем. Такой был тоже очередной дядька из народа.
Да-да-да.
Вот. И вот Рабби Ханина, как пример того, там, как жил на свете Рабби Ханина, есть история, которую, впрочем, про многих таких средиземноморских праведников того времени рассказывали. Кажется, такое же случилось однажды с папой римским Сильвестром, если я не путаю. Возле некоторой деревни жил змей, который вот жил в норе возле деревни, вылезал оттуда и всех попадался всем под ноги и кусался. Вот. Пришел Рабби Ханина, сунул пятку змею в норку, змей его укусил и немедленно издох. Взял его Рабби Ханина за хвост, повесил себе на плечо, пошел в деревню и сказал: видите, ребята, убивает не змей, а грех. Да, вот это вот Цадик Гамур. Тут уже действительно как бы уже ничем не пробьешь. Да, а Раша Гамур, абсолютный злодей, говорит трактат Шаббат, это израильский царь Ахав. Такой действительно самый нелюбимый библейскими историками исторический персонаж. Царь Северного царства, который, собственно, жил в Самарии, женился на финикийской девушке по имени Езавель, собственно, и там завел храм Баала и Аштарты, поклонялся Баалу и Аштарте, а также делал много разных мелких пакостей. И в итоге, соответственно, был убит вражеской стрелой на месте виноградника, который он противозаконно оттяпал у простого еврейского общинника Навота. Да, так что вот бывают такие персонажи, как абсолютный праведник, абсолютный злодей. Да, что в данном случае делают? Происходит в диалоге. Да, первый раз нам сказали, ну хорошо, все на свете происходит так, потому что есть наследственность. Да, все детерминировано, да, поэтому даже если ты хороший, а твой дед кидал-то чернильницами, то будут тебе чернильницы, вот извини, пожалуйста. Да, мы установили, что эта логика не объясняет нам, что происходит. Да, это данное происходит, предлагают другую крайность. Да, хорошо, ничего не зависит ни от какой наследственности, да, все зависит только от самого человека. Просто на самом деле, да, вы еще поищите такого праведника, который бы имел право на то, чтобы ему не было плохо. Да, и еще пойдите поищите такого злодея, который бы имел право на то, чтобы ему не было хорошо. Да, это такие крайности, которых не бывает. И это правда, потому что на самом деле и праведник, и злодей – это тоже такие риторические фигуры. Да, они не ходят по улицам Палестины римской эпохи. А более того, опять же, вот параллельное обсуждение в трактате «Шаббат», на которое я все время ссылаюсь, оно, собственно, так и заявляет, что вообще-то мир создан только ради двух категорий людей. Ради абсолютных злодеев и ради абсолютных праведников. А именно этот мир ради абсолютных злодеев, мир будущий ради абсолютных праведников. Так, вот, будущий для таких, как Раби Ханина, этот для того, для таких, как царь Ахав. А мы, говорят мудрецы, а мы все среднячок.
Но да, по логике, то тогда человек должен стремиться, чтобы ему было плохо, иначе получается, что он злодей. И что этот мир для него создан. Потому что этот мир для него создан.
Ну, это уже некоторый следующий шаг, который, понятным образом, разные сектанты, правда, скорее все-таки уже христианские, вполне предпринимали.
Да.
Да, но в чем тут фокус, да, что мы же не ставим задачи это установить. Да, какая разница, что будет получаться? Да, это не определение стратегии, как себя вести, это определение стратегии, как реагировать на те чернильницы, которые тебе на голову сыплются.
Ну, а если тебе ничего не сыпется на голову, то значит, это плохо получается.
Ну да, конечно. По-моему, это самое очевидное.
Нет, ну из этого какие выводы, да? Что быть богатым плохо, например. Как минимум, да?
Если воспринимать это как зло, то это хорошее испытание.
Можно тоже пример, как человек, на котором не сыпется чернильница. Его же невозможно придумать.
Это идеально.
Нет, его, ну то есть это тоже дело, его невозможно придумать. Потому что даже самый богатый, благополучный человек имеет какие-то свои проблемы.
Богатый
уже богатый тут плачет.
Тоже.
И он говорит, вот на меня падают маленькие чернильницы.
Ну, там-то объективные критерии, я думаю. Ну, в трактате «Шаббат».
На самом деле, тут проблема в том, что как примирить эти два текста из Торы, правильно? Пытаются как-то их уравновесить. То есть одни идут чисто по второзаконию, где написано, каждый за себя отвечает, и от его поступков зависит его состояние. А другие следуют чисто исходу.
Да, совершенно справедливо, да, и получается, что у нас противоречие, и поэтому, да, собственно, дальше нам сообщается, да, что обсуждаемое высказывание Раби Йосе, какое обсуждаемое высказывание Раби Йосе, мы разобрали, кто такой Раби Йосе. Да, кто такой Раби Йосе и в чем его высказывание? Да, что Моше задал три вопроса, и ему на все три ответили. Да, вот Раби Мейр, он говорит, что, да, опять же, Раби Мейр Танай, Раби Йосе Танай, опять же, слово равного в этом слово равного. Да, только в Раби Йосе мы уже запутались и поняли, что мы не можем примирить две библейских цитаты.
Ну там проблема какая, что тут идея Йосе какая, что он спросил три вещи, из которых третий пункт мы разбираем, какие пути, как определить, да, но на самом деле в первом двух уже заложена проблема, потому что идет такая сепарация, да, между, раньше так предполагается, что Шхина была над всей землей, над всеми народами, а теперь она вот локализовалась вокруг этого народа.
Или ее не было.
Или ее не было вообще.
Логически, в принципе, возможно, и то, и другое. А, тут как раз нет проблемы. Да.
Но даже если она была, то подразумевается, что она могла быть на все народы. Но здесь и Моисей попросил, чтобы она так бы изгруппировалась.
Да, приватизировала.
Ну и поясни. И отличен будем я и народ твой от всякого народа на земле.
Да,
то есть это ему нужно для отличия.
Да, но вот странно, что Моше это спрашивает, потому что Бог сам сказал, вы будете отличными народом и избранным, и делом святым и так далее. То есть это закон, который из уст Бога произошел. Зачем Моше об этом еще просить?
Ну, потому что, в принципе, да, действительно, когда тебе говорят любое утвердительное, да, любое утвердительное правило, да, вы будете избранными и святыми, да, еще не значит, что все, что кто-нибудь другой не будет.
Да,
Моше, человек разумный, вполне опасается, что вдруг как бы еще найдется какой-нибудь народ, который будет тоже очень хорошо себя вести, например, там русский народ. Да, и Бог скажет, ладно, ребята, вы тоже избранные, я вас тоже беру в компанию.
Да, ему это...
Авторы нашего текста явно видят, что есть подозрение, что так случилось, и явно как бы им противостоят. Да, нет, никакого другого народа. Потому что Моше Рабейну эту возможность предусмотрел.
Это постулат.
До этого мы сейчас тоже дойдем. И на самом деле тоже очень интересно получится.
Вернемся к этому Раби.
Раби Йоси говорит, вот на вопрос о том, почему все так устроено, Бог тоже ответил. А что же он ответил? Он ответил А, Б и С. Посмотрели мы эти А, Б и С, и говорим, не, ребята, он ничего не ответил. Да, и поэтому теперь мы приводим мнение Раби Мейера, да, которое говорит, что две просьбы Моше были выполнены, да, про то, чтобы Шхина была, про то, чтобы остальных не было, да, а третья не была выполнена, потому что, собственно, как раз действительно, когда Моше идет просить Бога, чтобы он не уничтожал израильтян после Золотого Тельца, да, то Бог ему отвечает, не, хорошо, договорились. Да, Бог ему отвечает в своем стиле, да, говорит, кого помилую, того помилую, над кем сжались, над тем сжались. Это утвердительный ответ, да, и Моше удовлетворенный, а тут спускается и так далее, да, но даже утвердительный ответ у Бога, он такой немножко дипломатический, да, хорошо, я тебя понял, а я разберусь. Да, другое дело, что это разберусь, оно, продолжая там тему прошлого раза про меру милости, да, это разберусь, оно в той цитате, которую они приводят, да, оно нам на пользу, да, не я накажу, кого накажу, да, а я помилую, кого помилую. Да, но разбираться все равно буду я. Да, и никакой логики в этом не будет, я помилую, кого помилую, и нам, собственно, Раби Мейер добавляет к этому, да, даже если тот недостоин. Да, нету никакой логики. Помилую, кого помилую, потому что вот так я решу. Да, и, соответственно, третий ответ. Да, первый ответ – все дело в наследственности, второй ответ – все дело в личном несовершенстве, да, что даже злодеи из нас плохие, поэтому иногда и нам перепадает что-нибудь вкусненькое. Да, и, наконец, третий ответ, да, нету в этом никакой такой логики, которую вы могли бы с вами определить. Да, что Моше не дали ответа на этот вопрос, а сказали, что вот я делаю, как делаю. Да, и это действительно постоянный сюжет, потому что действительно понятно, что регулярно возникают мидраши, которые пытаются представить себе, как именно Моше пытался все эти вопросы у Бога выяснить. Да, и есть классическая история, которую, наверное, все знают, например, про то, как Моше показывали Раби Акиву. Да, поднимается Моше наверх, да, видит Господь Бог, чего-то там строчит, а именно привязывает короночки к буквам Торы. Да, Моше ему говорит, типа, ну так давай уже Тору, чего ты тянешь? Он говорит, что удерживает твою руку? Да, как бы, давай уже. А он говорит, погоди, я вот привязываю короночки, придет Раби Акива, из этих короночек он выведет 1000 голоход. Маша говорит, покажи. Да, тут ему показывает, значит, а именно отправляет Моше в Бет-Мидраш к Раби Акиве. Да, вот, значит, это второй век, начало второго века христианской эры, Бет-Мидраш в Твери. Сидит Раби Акива и преподает. Там где-то в уголочке незаметно появляется телетранспортированный Моше. Сидит и ничего не понимает. Да, это еще один такой сюжет про вот превосходство устной Торы над письменной. Да, Моше Рабейну, который, как принято считать, вообще все понимал, да, который эту Тору написал, которому и устная Тора вся была дана, да, в качестве ученика Раби Акивы он не тянет. Да, и он сидит, и под конец спрашивает, как бы, а откуда ты все это берешь, то, что ты учишь? Тот говорит, а это нам дал Моше Рабейну на горе Синай. Вот. Моше Рабейну немножко, у него от души отлегло все-таки. Да, он возвращается и говорит, если у тебя есть такой человек, зачем ты даешь Тору через меня? А Господь Бог ему говорит, молчи, так взошло у меня в мысли буквально. Да, молчи, так мне придумалось. Да, Моше говорит, хорошо, а какова будет награда этого человека? Ему снова показывают кино, как Раби Акиву римляне раздирают на части. И Моше, конечно, совсем впадает в когнитивный диссонанс. И говорит, как бы, как же так, у него такое учение и вот такая награда. Получает, опять же, тот же самый ответ, молчи, так мне придумалось. Да, и, собственно, я кого помилую, того помилую, это тоже такое молчи, так мне придумалось. Да, то есть опять мы приходим к тому, что вроде как ответ есть, да, но он совершенно неопределим. То есть вот оно как-то Богу придумывается.
Нет, ну ты так прям рассказываешь, как будто Бог это какой-то. Такой автор, да, автор, так сказать, не руководствующийся там ничем. То есть он, конечно, ничем не руководствуется, но он все-таки считается, что Бог справедлив. Понимаешь? То есть мы не можем.
А кем считается Алина, что Бог справедлив?
Ну, насколько я понимаю, вот иудаизм все-таки так считается. Я так это понимаю. Может, я не так понимаю?
Ну, опять же, там тезис о том, что, что если бы Бог был справедлив, то мы бы тут все не сидели, например, оно вполне в еврейских текстах тоже встречается. Горели бы в аду.
Да, но это потому, что он еще и милосерден. Надо немножко
придумать. Ну, это уже совсем, в общем-то, христианская. Бог не справедлив, Бог милосерден.
Нет, он справедлив и милосерден. Благодаря тому, что он милосерден, мы еще не в аду.
Ну, так... Да, а где тогда справедливость? Как это определить? Да, никак это не определить.
Я не знаю. Нет, ну просто, ты понимаешь, я просто хочу это уточнить, потому что, мне кажется, ну, ты немножко об этом забываешь, и мне кажется, это не совсем корректно. Потому что они все подразумевают, и искренне в этом убеждены, независимо от твоего там, или моего мнения, да, что он справедлив. Просто другой вопрос, что мы не можем этого понять. И об этом все эти истории, а не о том, что он делает так, как ему вздумается, а мы с нашими, так сказать, представлениями о том, что хорошо, что плохо, вообще даже как бы никакого касательства
вот, друзья, смотрите, да, я в данном случае, да, не говорю вообще ни о каком иудаизме вообще, потому что меня никто не уполномочил говорить об иудаизме вообще, да, ни о, тем более, там, о Боге вообще, да, вот передо мной лежит текст, такой же, как перед всеми остальными.
Да,
вот есть ли в нем хоть что-нибудь о том, что у Бога есть логика?
Причем здесь логика в нашем понимании и справедливость. То есть, ну как бы, они явно подразумевают, что он справедлив. Здесь также не написано, что Бог один, это не значит, что они думают, что их несколько. Понимаешь? Они думают, что Бог один и что он справедлив. И то, что они здесь говорят, это то, что мы не можем понять его пути в силу того, что он нам не захотел их открыть. А почему он не захотел открыть? Потому что если бы он открыл свои пути, тогда никакого смысла нет веры.
Но если бы он не захотел открыть свои пути, он бы не дал Тору. Мы для этого и учим Тору, чтобы во всяком случае стараться понять его пути.
Ну, ответа там
другое дело, что все мы находимся на разных уровнях. Кто-то понимает больше, кто-то меньше. Мы продолжаем учиться, чтобы открыть для себя большее.
Да, но предела просто нет, то есть даже самые там, может быть,
мы не знаем, есть предел, нет предела, мы не можем об этом рассуждать.
Не, ну, судя, пока мы просто исходя из этого текста, я говорю, да?
Ну,
я говорю только о том, что
мне кажется, здесь у нас есть в самом тексте все-таки один элемент, который позволяет говорить, если не о справедливости, то некой последовательности. Потому что если тот, с кем заключается договор, все-таки подразумевается, что он будет соблюдать этот договор. В данном случае не про Моше, а про Бога. Вот. А если он соблюдает договор, то значит он, во всяком случае, последовательный, значит у него есть некая своя логика, и он уже не просто бессмысленно совершающий некие действия, персонаж.
Договор однозначно соблюдается, раз он его выдал, и Маша его взял и принял.
В этом
Но тем не менее, да, Раби Левицкак из Бердищева, блаженной памяти, собрал Равинский суд, который постановил, что Бог не соблюдает договора. И предписал Богу выплатить штраф. Нет, так хасидские цадики многие делали. До сих пор это стало скорее хорошей традицией.
Про несоблюдение договора. Ты помилуй того, кого помилуй, скажи, и сжалюсь над тем, над кем жалюсь. Вот слово «жалюсь» здесь оно вообще какое значение может иметь? Тоже можно по-разному трактовать. Жалюсь оставлю в живых после нарушения договора? Или здесь можно, например, трактовать, что вообще речь идет о той же шхине? То есть теперь кому хочу, тому дам шхину, а кому хочу, тому не дам.
Ну, опять же, да, у него в принципе есть довольно узкий контекст именно того, уничтожать или не уничтожать евреев, которые поклонялись Золотому Тельцу. Да, и поэтому скорее я бы проецировал на это, жалюсь, первый параллелизм, да, помилую, кого помилую, там, прощу, кого прощу.
Здесь же зачем тогда два глагола?
В смысле, потому что...
Помиловать — это не убить.
В смысле, потому что это библейская поэзия. Господь Бог, он говорит очень высоким штилем. Да, поэтому он все повторяет по два раза на разные воды. А так вообще устроена древневосточная поэзия, потому что это в прозе мы стремимся сказать побыстрее. Да, чтобы это было речью поэтической и словом возвышенным, нужно каждое слово повторять дважды и трижды каждую мысль. Вот. А я все-таки в Пикуарине, которую, опять же, я очень рад, что нашим мудрецам удалось ее запровоцировать. Да, у Раби Мейера, или уже не помню сейчас, у кого из Танаев, например, в истории про Моше и Раби Акиву, да, они сами сочиняют эту историю. Они выбирают, какие слова, да, Всевышнему Моше отвечать. Да, и почему-то они, тем не менее, ставят акцент не на, именно на некоторой спонтанности этого решения. Да, на самом деле, да, не потому, что это конечное решение для того, чтобы нас озадачить, для того, чтобы мы тоже вот задумались, возмутились и так далее. Да, но они вкладывают ему в Легавдиль уста, да, слова там «так мне придумалось», да, «так взошло у меня в мысли», да, «я помилую, кого помилую», да, не «у меня все предусмотрено», да, не там «не тебе этого не понять», да, а «вообще отстань, мне так придумалось». Да, и это совершенно не я, это как бы вот все-таки да, исключительно текст. Да, потому что да, никакое логическое объяснение, да, в нашей логике, разумеется, да, но никакое логическое объяснение страдания, оно невозможно, оно как бы антигуманно. Да, не может быть никакого объяснения выстрадания. Они от него и уходят таким образом. Да, а как бы сказать, что у него есть своя логика, только мы ее не понимаем, но это то же самое, только, как сказать, так, чтобы было гладко и никого не кололо. Да, все равно мы ее не знаем.
Но эти же слова фактически не лезли в свое дело.
Так тоже можно подразумевать. понимаете.
Вот.
Нет,
да.
До
некоторой степени, да, там, или, например, опять же, там, да, что с этим будет делать дальше? Мистическая традиция, да, она будет пытаться, опять же, с большой долей кавычек, да, превратить это в некоторый объективный процесс, да, что придумалось, поднялось в мысли, да, это не просто ему пришло в голову, это не психологическая ситуация, да, а это вот есть такая специальная божественная мысль, она некоторым образом устроена, и там что-то поднимается, что-то опускается, да, как бы вот кто хочет, читайте, что это такой вот процесс почти механический. Да, тут речь именно о том, что как бы, даже при том, что может быть оно и механический процесс, да, что в этом есть некоторое именно вот личное решение Бога. Да, как до этого мы видели постоянное такое вот очеловечивание, подчеркнутое Бога, который там навязывает тфилин, плачет, стучит кулаками по столу и так далее. Да, точно так же и тут он принимает, нам предлагают в качестве объяснения такого, опять же, подчеркнуто неокончательного, почти ироничного. Да, именно то, что вот это зависит от его настроения. Что он может встать не с той ноги, может встать с той ноги.
Почему здесь не сказано, кого помилую, помилую, а кого наказать, накажу? Да, это было бы логичнее, да, то есть как бы тут был бы виден выбор какой-то, что так оно и произошло, помните, там убили там около 3000, остальные-то остались живы. Вот.
Ну, убил-то я как раз Моше по собственной инициативе, и об этом никто не просил.
Ага, вот так, да.
Это опять же, оказывается, о роли человека в средстве невероятной справедливости.
Просто наше понимание справедливости, это когда одним хорошо, другим плохо.
Тоже хорошо.
А вот в этом тексте одним хорошо, другим хорошо.
На самом деле у него есть продолжение про то, что кого накажу, то накажу. То есть в данном случае вопрос, где поставить кавычку, где закрыть цитату.
Но тут закрыли именно вот так.
Да, но на самом деле это абсолютно ничего не значит. То есть у них вполне бы бывало еще худший приемчик привести первую половину от стиха, в которой они имеют в виду вторую половину. Да, потому что главное, опять же, чтобы мы работали. Да, главное, чтобы читатель заводился и говорил, а как же. Да, иначе любое другое чтение, которое не постоянно адресовано к тебе, не вызывает у тебя вопросов, да, оно очень быстро тебе приедается, книжка и книжка. А как бы Тора и человеческая судьба – это некоторая постоянная работа, да, поэтому, опять же, ничего не проговаривается до конца, да, а она заставляет это читать и вот озадачиваться.
Задачник. Задачник.
Отлично.
После того, что ты сказал, естественно, Бог никогда не объяснит, почему он делает так или иначе, потому что тогда мы перестанем озадачиваться. И смысл всего процесса, как бы, не будет никакого смысла, да? Все будут знать, все будут понимать, все будут делать так, как надо, потому что все понятно.
Ну, может быть, даже до некоторой степени.
Такие вопросы нет ответа.
Абсолютно злодеи останутся абсолютно злодеи.
При условии что?
При условии того, что всем все будет понятно.
Нет, конечно, если дураки не хотят в ад, они станут справиться. Станут соблюдать Тору, будут правильными.
Да, это тоже такая традиционная как бы этическая дилемма, и она, в принципе, тоже в раввинистической литературе встречается, да, что если бы все это было известно, да, то все бы, соответственно, делали бы хорошо за конфетку, а не по личной инициативе.
И главное бы знали, что значит хорошо.
Но об этом уже говорит в его первой главе, да, он пришел там среди сыновей, говорит, они за добро ли служит тебе Иов? Да, то есть он сразу поставил эту проблему, что если за добро, то какой смысл в том, что он праведник?
Никакого.
Понимаешь, что никакого смысла. Да, как ты правильно говоришь, тогда и верить зачем.
Вопрос в том, что абсолютно ли рационально в этой модели получается злодей. То есть если так, как вы говорите, то получается злодей, он просто такой прагматик, который делает прагматично зло, делает его на полную катушку, при этом настолько, видимо, привыкает к злу, что на него падают чернильницы. И он относится к этому нормально.
К
Почему?
Ну, по большому счету, да, как раз на настоящего злодея они не падают. Да, и вопрос мошенники про то, почему бывает злодей, которому плохо.
В смысле, они еще не падают.
Да, они не падают, это как бы это вполне выгодная прагматика. Что да, опять же, это же такая очень угрубленная, очень характерологическая модель, да, то есть, по большому счету, что значит этот мир создан для абсолютных злодеев. Да, что да, абсолютный злодей может как бы, если он поставит себе задачу удовлетвориться этим миром, да, то он более-менее весь его может захватить, как, например, римский император. Да,
Нет, но согласно вот тому, что мы здесь прошли, я не знаю, как там то, что ты цитируешь, но здесь написано, что если человек совсем злой, то ему должно быть плохо.
Да.
Видимо, здесь идет уже речь о том, поэтому я говорю, челянцы не падают вовсю, но это его уже не раздражает. Почему он тогда не перестает?
Почему раздражает? Но он же видит рядом праведника, которому там же плохо, поэтому... И потом он же не понимает, что он злодей.
Не факт, что он видит рядом праведника.
Может, он думает, что он праведник, а ему плохо, понимаешь?
Ну, я бы на месте злодея думал, что так.
Ну, тем более. Особенно, учитывая написано в трактате Шамбалы.
Ну, просто понятно, что все эти вещи, они много раз переворачиваются, да, потому что на самом деле вопросом, да, является праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо, да, это то, о чем они спрашивают. Злодей, которому плохо, это такая, как бы, неинтересная фигура, она есть только для круглого счета, да, прошу вас.
А почему вот не разбираешь, почему есть праведник, которому хорошо, и злодей, которому плохо?
Ну, в смысле, а потому что это естественно, в этом нету противоречия. Да, как бы, как раз, если у тебя все справедливо и логично, то понятно, что у тебя бывают праведники, у которых все хорошо. Да, и понятно, что у тебя бывают злодеи, которым плохо. Это начальная посылка любого вопроса о теодицее. Да, а поскольку это не так, то возникает вопрос, почему же все не так.
Может быть, вопрос просто в возможности к реализации. Если праведник не может реализовать себя как праведник и не имеет возможности технической, ему плохо. Мы получаем праведника, который плохо. Если злодей может реализовать себя как злодей в этом мире, мы получаем злодея, которого плохо.
Почему?
Если он не имеет возможности реализовать себя в полной мере, не имеет просто инструментов для этого, мы получаем злодея, которому хорошо.
Нет, наоборот, у вас злодеи.
Нет. Оно так получается, но только дело в том, что
это противоречие, действительно противоречие.
Вообще прикольно, да?
Да, потому что с другой стороны, могу быть злодей, которому плохо, у которого не получилось себя реализовать, да? Такой злодей невротик, злодей неудачник, которому все хочет сделать какую-нибудь пакость, его каждый раз опережают.
А ему все хорошо.
Это можно взять пример, не знаю, давайте что-то самое примитивное с курами с яйцами.
А что там примитивного?
Один человек понимает, как вести животноводство, он может подождать, пока выведутся цыплята, взвестись большим хозяйством. А другой человек, он съест последнюю курицу, начнет голодать, и у него не останется никаких инструментов для того, чтобы заделать хозяйство.
Ну, и второе это правильно.
Абсолютный злодей, который съест все, уничтожит все возможности.
Так может он просто на Бога полагается и говорит, ну я сегодня все съем, а завтра он мне еще даст,
нет,
нельзя же на завтра откладывать.
Это злодей. Другие слова, идиот.
Может, он просто повар и все готовит. По его делу готовить, а не выращивать, да? То есть...
Вот. Я, наверное, постепенно начну разговор о курах сворачивать. Единственное, что я добавлю еще...
Опять же, вспомнить про овцов. С палочкой, вы помните?
Что мы? Какой мы должны делать из этого вывод?
Что просто хороший инструмент. Хорошая аллегория, удобно.
Да, потому что понятным образом вопрос о праведнике и злодее он связан еще с другим талмудическим разговором о том, что у человека есть два ецера, два побуждения, которые, собственно, соответствуют там двум желудкам сердца. вот на доброе побуждение и злое побуждение, да, и в принципе их как бы у всех два, и у нас у всех, видимо, опять же, по два, и поэтому опять же там на нас жаловаться Богу будут оба, да, и талмудическая версия будет в том, что совершенный праведник — это праведник, у которого вообще в сердце ничего нету, видимо, в том смысле, да, что доброе побуждение полностью вытеснило злое, да, а злодей наоборот. Понятно, что опять же это получается очень примитивно, поэтому дальше придет Зогар и предложит другую концепцию, да, что такое праведник, у которого плохо, да, это праведник, который служит Богу не только своим добрым побуждением, но и своим злым побуждением, то есть вообще целиком, это вообще самая высокая ступень. Хотя, наверное, опять же, понятно, что от этого бывает иногда и плохо. Да, но это у него такой способ служения. Да, а, соответственно, наоборот, злодей, которому хорошо, да, это, такой злодей, который пытается и все, что у него есть хорошего в душе, тоже всяческим образом испоганить. Да, и поэтому он-то как раз и есть самый большой злодей. Да, то есть понятно, что
так, это... В таком случае праведник, цадик всегда страдающий, а греш этот, злодей, который и доброе хочет, вознаграждение получает, тогда его вознаграждает дьявол, получается. Да, то есть тогда дьявол, получается, дает добро за то, что он служит плохо, ему поэтому хорошо, а праведник не может не страдать по его, да? То есть
сразу... Ну, у евреев никакого дьявола особо нету, поэтому со вторым пунктом не так очевидно. А как бы страдающий праведник, да, такая как бы вот очень важная каббалистическая тема. И там вот как раз сейчас недавно переводил кусочек из Рабби Нахмана из Братства, до этого мне неизвестный, который говорил, бывает, что человек страдает сам от себя или сам за себя. Там как бы непереводимый предлог. Да, бывает, что человек страдает за или опять же от своего семейства. Бывает, человек страдает за свой город. А бывают такие, которые страдают страданиями всего мира целиком. Вот. И как бы под таковым Рабби Нахман имел в виду, разумеется, самого себя.
А вот есть ведь где-то в Талмуде, что если праведник большой, то Ецер у него большой. Это же противоречит тому, что ты говоришь, что Ецер то все заполняет. А это тут получается наоборот. Как бы у него баланс должен быть. Если у него большой Ецер то, значит у него есть большой Ецер ра. Иначе он не праведник, потому что в чем заслуга, если у тебя просто нет Ецер ра?
Ну, если это ты его из себя изжил, например, то это как раз и есть твоя заслуга. Да, вот. А как бы, как известно, где два еврея, там три мнения. Поэтому ожидать, что вся талмудическая мысль будет утверждать одно и то же, совершенно неверно.
Ецер ра, это же, по сути же, Ецер еще лучше, чем Ецер топ. Зачем же его уничтожать?
Да, поэтому, да, в большинстве случаев, да, как бы для еврейского праведника важно, да, чтобы у него как раз, чтобы он был цадик верало, да, у которого, да, был бы в том числе, как выражается, один большой ецер, да, но как бы тогда, опять же, при этом и не так удивительно, что он испытывает всевозможные страдания.
Не похоже это на иньян?
Понятия не имею.
Вот это равновесие вот этих двух сил, да, вот
разные.
Вот.
Ну, картинка похожа. Не, явно, что это не добро зло, просто картинка похожа, что вот уравновешивание есть вот в этом случае.
Ну, в том-то дело, что скорее нет уравновешивания, да, есть некоторая постоянная работа над чем-то. Да, то есть
противостояние.
Плохое
начало быстренько возьмет вверх.
Да.
А есть какая-то аналогия вот.
То есть праведник, которому плохо, да, это праведник, который делает очень страшную вещь. Да, он лезет в то, во что нельзя, потому что он надеется, да, что ему хватит сил, и то, как бы куда лезть нельзя, каким-то образом улучшить. Да, то есть, как бы это некоторое такое действительно крайне рисковое занятие. Да, которая, да, необходима для психологической целостности, да, потому что просто подавление злого начала, да, оно приводит к наличию подавленного злого начала.
Была мысль, что на суде и Ецерра, и правильно говорю, Ецер, Тов, да, они будут на суде говорить о тебе и то, и то. А есть какая-то параллель с тем, что муслим, когда молятся, обращаются к левому ангелу, к правому ангелу во время молитвы, потому что они тоже думают, что у них есть белый ангел справа, слева черный, да, то есть они перед молитвой на них обращают внимание, прежде чем сложить руки. И так далее. То есть это ноги растут из этой идеи?
Я думаю, что в целом да, тем более, что опять же в еврейской традиции тоже есть два ангела, которые провожают евреев в субботу и из синагоги домой. И про них тоже, в принципе, есть в том числе версия, что один из них как бы благожелательно настроенный, да, а другой отрицательно настроенный.
То есть человек вечно заряжен, да?
Вот. И да, тут будет скорее некоторое радикальное отличие от Европы, да, именно в том, что, что вообще-то их нужно два. Да, и тогда получается, что да, человеческое решение, оно тоже логически в каком-то смысле невозможно. Да, что и человек, он постоянно должен выбирать между логически одинаково достоверными точками зрения. Да, что человеческое решение непрописываемо. Нет такой логики, которая бы определяла, что такое хорошо, которое человек должен сделать.
А как тогда с мицвот?
Ну так, а именно поэтому мицвот – это не этика. Да, мицвот – это конкретные действия. Да, по большому счету, именно этически нет ничего специально хорошего, да, в том, чтобы одно животное есть, а другое не есть. Да, мы не знаем, в чем смысл мицвот. Как бы это именно пацан сказал, пацан сделал. Мы договорились, что будем три раза на дню привязывать себе коробочки на нос. Будем привязывать коробочки на нос, как бы, потому что да, есть некоторая надежда, как вот говорилось, да, что это нас как-то приближает к пониманию путей Бога. Да, но вот ровно как сама по себе коробочка на лбу не является ни злом, ни добром.
Но ведь написано же,
да, что точно так же,
когда хотите приблизиться, вот это слово «приблизиться» и слово «жертва», по-моему, однокоренные слова, да, то есть к Богу нельзя приблизиться без жертвы.
Ну и что?
Ну это получается, что не действиями мы приближаемся к Богу, а отказом от чего-то, да, мы к Богу приближаемся. То есть, когда ты вешаешь коробочку, ты просто отказываешься от других возможностей, которые мог бы реализовать в это время, да? И этим ты приближаешься к Богу, что ты делаешь, выполняешь договор, да, а не выполняешь какие-то свои дела. Это логично, нет? Я не знаю.
Ну, происходит еще кое-что. Мы напоминаем, что у нас есть разум, мы напоминаем себе, что у нас есть сердце, эмоции.
Но это можно напомнить себе в зеркале в ванне, когда бреешься. То есть для этого не обязательно фильм.
Бесседер, это с вашей точки зрения. А у нас есть советы предков, которые советуют делать это не перед зеркалом, а именно таким способом. Другое дело, что мы можем рассуждать, что эффективнее это делать перед зеркалом во время бритья, или эффективнее это делать во время привязывая коробочки. Там еще записан определенный текст, который мы тоже проговариваем и вспоминаем, что написано в этих паршиот, к чему это относится. Нам посоветовали делать именно так.
Нет, так мы не спорим по поводу...
Каждый того, что решает.
Вопрос, а что происходит, да, вот как раз вот ты вот говорил, да, вот как ты говоришь, что... Мы сейчас говорим о Ецер, да, Ецер Тови, Ецер Ра, да, то есть какова роль наших действий вот в этом всем, если все равно от наших действий мало чего зависит, получается.
Как мы же решаем, к какому Ецеру мы склоняемся.
Откуда мы знаем?
Мы зачастую, конечно, не знаем, иначе бы, опять же, все было просто.
Мы же не знаем, хорошо, это мы же изошли из того, что мы не знаем.
Исходя из нашего знания Торы, пытаемся...
Так в том-то и дело, что нет, да, то есть, опять же, в чем фокус, да, что вот коробочки, да, да, как бы с тех пор разработаны, да, там и каванот, и руководство, и вообще понятно, что в любой традиции, да, одна из функций молитвы, это там не Господа Бога развлекать, ему без нас не скучно, да, это некоторый способ работы над собой, конструирование себя, делание себя, да, при этом как раз, да, никогда основополагающий канонический текст, а тем более еврейский, да, не ставит вопрос так. да, сама по себе Тора не говорит ничего про, да, какие должны быть каванот, на что нужно настраиваться, о чем вспомнить, да, она говорит просто, как бы вот там привязать к коробочке. Да, дальше уже мы ходим, опять же, и вот наши мудрецы своим великим мудрецким умом, да, пытаются как-то из этого что-то вывести. Да, первично. Бессодержательное действие. Дальше уже мы, когда мы обнаружили, что оказывается оно нам в чем-то помогает, да, мы как-то пытаемся это описать. Само все действие, оно абсолютно бессмысленно.
А если принять такую точку зрения, что все-таки в Торе Бог прямо говорит, вот чтобы хорошо было тебе, да, то есть во второзаконии, например, да? То есть он же постоянно говорит, ты делай это, чтобы хорошо было тебе, чтобы тебе это было хорошо, чтобы тебе это было хорошо. Это как бы лейтмотив такой, да, то есть... То есть получается, что выполнение мицвот – это хорошо.
Ну, логично.
Да, да, да. Так, а мы-то исходим из того, что бы мы ни сделали, мы все равно не знаем, будет это хорошо или нет. То есть мы чисто...
Мицва – это всегда хорошо.
Ну, вот...
В этом-то договор состоит.
Да, и это хорошо, да, но как-то не автоматически транслируется обратно. Вот, давайте таки двинемся дальше, да, потому что сейчас, на самом деле, все продолжится. Да, то есть мы уже убедились, что да, на самом деле нельзя никак понять пути Бога, да, что, по-видимому, Моше Рабейну, Моисей, учитель наш вопрос задал какой-то дурацкий, да, на который ответа не бывает, да, и сказали ему, чтобы он молчал и тупых вопросов не задавал. Почему слишком умный? Почему Оля не слишком умный?
Ну, потому что я уже объясняла, что если бы он получил ответ на этот вопрос, все бы потеряло смысл вообще.
Ну, тогда зачем тогда такие вопросы задавать?
Я и говорю, слишком умный.
Настоящий ответ слишком умный, чтобы его озвучить.
Просто интересно,
вот. И вот эта тема у нас продолжается. Да, и давайте почитаем дальше. А не хочет кто-нибудь другой почитать?
Откуда?
Просто дальше следующую агату, которая на 21-й странице у нас начинается.
Узреть лик святого благословенного. И сказал, не сможешь увидеть лицо мое. Учили в Барайте от имени Раби Егошуа бен Корхи. Так сказал святой благословен он, Моше. Когда я хотел явить тебе лик мой, открывшись в пылающем кусте терновника, ты не хотел, а теперь, когда ты хочешь, я не хочу.
Стоп, наверное, на секунду. Да, опять же, переход, видим, да, то, что мы говорили про пути, да, резко переходим на лицо. Да, вообще на теофанию. Да, и это нам, на самом деле, должно много сказать о том, что такое вот видеть лицо для них, да, что это тоже некоторое понимание, да, только описанное там, в данном случае, мистическим языком, там, куда-то там восходящим, неважно куда.
Ну, видеть и понять, это же тоже.
Ну, когда как? Вот я, например, тебя вижу, но совершенно не понимаю. Да, а явно, что видение Господа Бога устроено так, что не факт, что ты его видишь. Да, зато, видимо, имеется в виду, что ты его при этом понимаешь. Да, и поэтому, как бы, у нас подряд идет, да, от путей к лицу. Да, и разумеется, про лицо мы начинаем, как всегда, с самой, оптимистичной и логичной ноты, да, что вот Раби Егошуа бен Корха объясняет, что поскольку, что почему Всевышний говорит Моше, не можешь ты увидеть лицо мое. Не потому, что там дальше написано, что нельзя увидеть мое лицо и не умереть. Да, а потому, что когда я к тебе обращался из куста, что-то сделал, да, и закрыл лицо, Моше лицо свое, ибо боялся воззреть на Бога. Да, я к тебе пришел, ты испугался, от меня закрылся. Да, теперь хочешь, чтобы я тебе раскрылся. Нетушки, все, да, поезд ушел. Теперь я не хочу тебе раскрываться, так и сиди как дурак с закрытыми руками лицом. Да, тогда ты закрыл лицо, теперь я закрою лицо.
В самом постановке вопроса получается, что фактически Бог ставит себя и Моше на одну ступень. То есть это как спор двух детей, так по-моему.
Нет, потому что спор мужчина и женщина.
Ну, предположим, да, или мужчина и женщина, как более традиционно. Но в любом случае это что-то одного уровня. Потому что родитель ребенку не скажет, извини, ты со мной не хотел разговаривать, поэтому я не буду наливать тебе какао.
Ну почему? Иногда родители
не
Может быть, это то же самое, как воспитательный момент.
Да, кстати,
можно. Не, но он же нам объясняет, почему мы не можем видеть лицо, да? То есть оказывается проблема в человеке, да? То есть так ставим вопрос.
Ну, можно найти такую трактовку. Если у нас было больше времени, мы сегодня бы уже дошли до той версии, которая, мне кажется, основной. Для этого нужно, опять же, как обычно, видеть весь массив. Да, но пока действительно именно на уровне этой истории действительно поведение такое специфическое, да, и развивающее всю ту же самую линию, да, так за что, так, как так мне придумалось, да, кого помилую, того помилую, да.
Капризная мозга.
Да, и действительно, вот Бог и годы, он всегда такой крайне вот очеловеченный, своенравный, да, и даже может там раскаиваться по поводу того, что он сделал. Например, разрушил храм, да, по этому поводу плакать. И вот в том числе, да, как бы все, поезд ушел, теперь я не хочу.
Похоже на то, что он просто хочет донести до выше, что берег, да, не дают, убирать какое-то правило.
Конечно, можно, да, что не обязан 2 часа, поэтому не буду давать ее 4. Жди теперь до ужина.
Да, но на самом деле мы только начали с такой ужасной провокативной барайты, да, у нас есть другая барайта, от Раби Шмуэля бар Нахмани, да, говорил, и противоречит это, да, тому, что говорил Раби Шмуэль бар Нахмани от имени Раби Йонатана, да, в заслугу 3 вещей Моше Рабейну достоился 3 вещей, да, в заслугу того, что он смутился и закрыл лицо тогда у куста, он удостоился того, что, видимо, у него лицо засияло, да, хотя тут уже двойственно, да, в заслугу того, что он тогда же говорится, потому что он боялся, да, удостоился он, и боялись подойти к нему, да, когда Моше спускается с сияющим лицом, все от него шарахаются, а он не понимает, в чем дело, да, и это за то, что он тогда испугался Бога в огненном кусте и закрыл лицо, да, и, видимо, считается, что это очень приятно, когда от тебя все шарахаются, но это некоторая такая сила, и в заслугу, потому что боялся посмотреть на Бога, он удостоился того, что про него сказано, и лик Господа зрит он. Да, то есть здесь у нас тоже немедленно возникает 2 мнения. Да, и одно говорит, что когда Моше у куста закрыл лицо, это он перестремался, и из-за этого, собственно, все и проиграл. Да, и вторая версия, которая наоборот говорит, что это вот такое подобающее уважительное поведение по отношению к вещам божественным, да, и поэтому наоборот за это Бог ему лицо показал. Да, то есть
показал или не показал?
Вторая версия, что он явил.
На самом деле, вот эта микроконструкция, она именно про то, что как бы что и ответ на вопрос видел, не видел, да, он для нас несколько проблемен, потому что, опять же, не совсем понятно, что именно там можно видеть. Да, а вообще-то там как бы вроде как видеть нечего. Да, с другой стороны, говорится, что Моше видел, да, и мы эту же двойственность выражаем через то, что с одной стороны Моше видел, с другой стороны Моше не видел. Да, и, собственно, получается в каком-то смысле, да, что когда он закрывает лицо и не смотрит, да, то тогда-то он как раз и видит. Да, то есть это, видимо, как раз то место, на котором нам придется на сегодня остановиться. Опять же, просто параллельный пассаж, про которым мне когда-то случалось, собственно, специально заниматься. По поводу того, что нет, не было больше в Израиле пророка больше, чем Моше, Гемара говорит, что все пророки, они смотрели в аспоклярию, которая не Мира, а Моше Рабейну смотрел в аспоклярию, которая Мира. Да, а как этот весь кошмар перевести на русский, да, значит, например, как она будет писаться, да, значит, по-видимому, это аспокляя, она от латинского спектулюм, да, смотрело, зерцало. Да, собственно, или там, или да, видимо, латинское заимствование, более того, бытовое заимствование, есть упоминание про аспоклярию, которую сделали из миски в Мишне, да, то есть да, похоже, что это скорее всего зеркало, но в принципе, да, понятно, что слово смотрело может при желании обозначать и разные другие предметы. Маймонид считает, что это оконное стекло сведенное. Я когда-то пытался показать, например, что в стихах Мандельштама это лупа. Кто-то мне недавно подал идею, что это может быть калейдоскоп. В общем, некоторые оптические приборы. И, собственно, дальше на протяжении всей этой традиции больше аспокляри из мисок не делают. Да, аспокляри бывает только в философских и мистических книгах. Да, поэтому это специальный прибор, через которого смотрят на Бога. Да, и она бывает либо мэнира, да, от корня ор, свет, да, либо ломнира, да, и опять же, это можно переводить как ясное, да, могут как, например, сияющее, да, которое источает свет, и терминологически это правильно. Да, и дальше понятно, что вот будут крутить в самые разные стороны. Да, понятно, как бы даны условия задачи, да, что Моше Рабейну видел через оптический прибор, характеристикой которого было, что он Меир, да, а все остальные пророки видели не при помощи него. Из этой трудности замечательно выходит Раши в своем комментарии на Талмуд и говорит, что же это значит? А значит это, что все пророки, они видели разные видения, разные картинки им показывали. Да, он Йехескель видел вообще там целого персонажа на колеснице, запряженного четверкой чудовищ, да, и так далее, и так далее. А Моше Рабейну, он знал, что Богу увидеть нельзя. Да, то есть получается, что поклялись Мира с точки зрения Раши, это как раз то, что Моше Рабейну ничего не видел. Да, это и есть самая высокая степень видения, потому что Раши в данном случае идет за средневековыми аристотеликами, которые понимают, что видеть ничего нельзя. Да, то есть вот эта сама возможность видеть, она очень двойственная. Так что даже когда мы говорим «видел через оспокляемую миру», да, может оказаться, что это видел через зеркало, в которое видно только свет, да, что он видел только некоторое вот свечение, да, а больше вообще ничего. И что это как раз, да, гораздо выше, чем если вы видите там чего-то конкретное. И да, и это такая же вот двойственность видения и невидения. То есть получается, что когда Моше Рабейну закрывает лицо руками, да, то с одной точки зрения, да, первая версия, такой фольклорчик, да, что это он испугался, и поэтому ему ничего и не показали. Точно так же, а есть мидраш про то, как, что про отцу Якову, когда показали лестницу с ангелами, да, говорят, Яков, теперь ты поднимайся. А Яков говорит, не, все эти ангелы, они вот поднимаются, а потом спускаются. Вот ты сейчас говоришь, поднимайся, а мне тоже придется спуститься. Я боюсь туда лезть. А, да, потому что написано, его боялся Яков весьма. Вот, и Господь ему говорит, ну и дурак, если бы туда залез, то не было бы изгнания, потому что ты бы никогда оттуда не спустился. Да, как бы второго шанса нету. Ну, такой действительно типичный популярный мотив, да, когда человек из-за испуга проигрывает инициацию. Да, версия вторая, что наоборот, что это и есть инициация, да, что от того, что он правильно, благочестиво отреагировал на Теофанию, ему как раз все и показали, да, и поэтому непонятно, то ли он видел, то ли наоборот. И это, конечно, такая еще очень большая тема.
То, что видел, значит. Указано же в Торе, что увидел.
Ну, на самом деле, да, опять же, это противоречие между двумя стихами. Да, собственно, часть из них изложена и на этой страничке. Да, с одной стороны, и сказал ему, ты не можешь увидеть мое лицо. Да, собственно, все, не показал, сказал, ты не можешь. Показал затылочек. Да, несколько других стихов, да, например, тут, да, и лицо Господа он видит. Да, у нас опять противоречие между двумя библейскими стихами. Один стих говорит «видел», другой говорит «не видел». Да, получается такое видение, невидение, невидение, невидение. да, и это действительно очень-очень большая и важная тема. И у нас как-то за дискуссией о справедливости она сегодня не влезла, хотя на самом деле, да, нам сейчас важно запомнить, что это ее продолжение. Да, что это видение и невидение, это снова про тот же самый вопрос. Да, что, как Раби Мейер говорит, что он спросил, объясни мне, как все устроено. А Всевышний сказал, как бы, заткнись. Да, точно так же и тут, вот вроде то ли показал, то ли не показал, то ли объяснил, то ли не объяснил, как это работает в разных параллельных местах и в дальнейшей традиции, да, придется нам смотреть в следующий раз. Да, сейчас, видимо, у нас есть время еще на одну реплику, и нужно будет нам разбегаться. Ну, может быть, есть какая-то последняя реплика, которую я в ком-то вот задавил, да, и человек вот, если уйдет ее не отрепликовав, испытает глубокую фрустрацию.
Так. Всегда можно спросить, чувствовать, слышать и видеть. Может быть, это просто уровни качества понимания? Может быть, это нас отсылает, помните, как на горе было, что весь народ видел?
Голоса петь, да. Видел голоса.
Видите, там, где в определенном месте сказано уровень понимания, то, что понять настолько, что видеть, иногда в разговорной речи люди говорят, я чувствую, о чем ты говоришь, я чувствую тебя. Иногда они говорят, я слышу, что ты говоришь. А иногда говорят, я вижу, о чем ты говоришь. Они вспоминают все образы, которые у них сохранились. И в этом плане тоже может быть сказано в Торе. А иногда может быть сказано то, что видит лицо, видит, понимает мотивы. И это уже другое. Потому что мимикой человек, и не только человек, даже животные, с помощью мимики выражают свои мотивы. Вполне может быть применима такая аналогия. Почему
нет? Ну, почему бы и нет? Я думаю, что мы вполне можем на этом поставить некоторые многоточие к следующему разу, когда нам как раз, собственно, и придется видением отдельно заниматься, потому что, да, все-таки и слышанием, да. Но на самом деле самая высокая ступень тогда уж, да, это когда ты сам говоришь.
Делаешь, то есть говоришь.
Это одно и то же.
Да.
Это не самое высокое, а это другая функция. Это...
Почему? Это следующее, да? Совсем слабо ты чувствуешь, ну, это концепцию на концепцию, да? Совсем слабо ты чувствуешь, дальше ты слышишь, дальше ты видишь, а дальше это уже ты сам.